Друзья, добрый день. Радио «Комсомольская правда» Ижевск. Рекламная информационная программа. И сегодня мы поговорим о прямых выплатах, о электронных больничных. И в нашей студии Ильдар Альбертович Гадрышин, исполняющий обязанности управляющего региональным отделением Фонда социального страхования России по Удмуртии. Здравствуйте.
Добрый день.
Да, Катерина Ардашева, которая также разбирается с этой темой, сегодня у нас в студии вместе со мной. Добрый день, Катя.
Добрый день.
Да, и мы начнем, наверное, вот поговорим сегодня про прямые выплаты. Хотелось бы сразу как бы дать людям информацию о том, о чем мы будем говорить, да, и, в общем-то, что изменится, как производятся сейчас выплаты и что изменится.
В масштабах России вот этот проект, так называемые прямые выплаты, он совершенно не новый. С 2011 года идет поэтапная реализация в субъектах Российской Федерации данного проекта, суть которого заключается в том, что все пособия по социальному страхованию выплачиваются, минуя работодателя, непосредственно территориальным органам фонда. То есть убирается финансовый посредник, который всегда существовал еще с далеких советских времен, в выплате пособий. И с 1 января Удмуртия войдет в число этих участников. На сегодняшний день 59 субъектов Российской Федерации уже работают по новому механизму назначения выплаты. Сразу напомню, пока мы в Удмуртии работаем в так называемом зачетном механизме, когда выплата пособий производится работодателем в счет взносов, которые они должны уплатить в фонд. Если этих взносов не хватает, предположим, то они обращаются за финансированием в фонд социального страхования. Вот такое некое финансовое посредничество.
Угу. Ну, вы сказали о том, что уже в 59 городах, да, эта программа действует. Вот насколько это успешно, насколько это удобно?
Но насколько показывает опыт других регионов, действительно есть преимущества нового механизма. Ну, в чем они, предположим, заключаются? Первое, как я уже говорил, о том, что финансовый посредник в лице работодателя, он перестает участвовать в распределении средств фонда. И, по сути, цель проекта – это выплата пособия независимо от финансового состояния самого работодателя. Не секрет, что по различным причинам, субъективным, объективным, средств на выплату пособий у работодателя нет. Может не быть на какую-то определенную дату, когда нужно выплачивать пособие. А пособие работодатель должен выплачивать при зачетном механизме в сроки, которые установлены для выплаты заработной платы, то есть как минимум два раза в месяц.
Хорошо. Ну, мы продолжим, да. Если говорить про механизм получения тогда этих выплат, что изменится для людей?
Преимущества. Вот давайте преимущества прямо озвучим, потому что люди, то, что они недопонимают, они начинают тревожиться, бояться. И мы с вами еще не сказали, какие именно выплаты, каких именно выплат коснется.
Да, конечно. Вот главное, наверное, это то, что какие есть плюсы для самого работника, да. То есть вот у нас в Удмуртии на сегодняшний день более 500 000 работающих граждан. То есть это все те граждане, с которыми работает фонд социального страхования. И которые при наступлении болезни могут обратиться за пособием, за выплатой пособия. Вот, как я уже говорил, выплата пособий будет происходить независимо от финансового состояния самого работодателя. То есть выплачивает средства в фонд. Это вот основной такой положительный момент, когда вот эти все случаи, в том числе и недобросовестности работодателей, либо есть работодатели, которые по каким-то причинам, так скажем, потерялись, потеряшки. То есть приостановили деятельность и так далее. Банкроты, в которых есть проблемы с выплатой пособия, вот это все должно уйти, поскольку финансирование гарантируется непосредственно фондом на лицевой счет почты либо на карту МИР работника.
Вот, кстати, да, хотелось бы тогда продолжить. Как вообще может уже тогда человек получать эти выплаты пособия?
Да, это вот тоже основной момент. Я вот назову некоторые сроки. То есть по закону с 1 января выплата пособий должна происходить в течение 10 дней фондом. Да? В течение 10 дней нужно произвести выплату работнику. При этом сведения для выплаты, для расчета пособий должен представить работодатель. Вот если работник выбирает карту МИР, то есть национальную платежную систему, здесь действует особый порядок прохождения платежей, то есть день в день. Значительно сокращается в сравнении с тем, что если, например, просто на лицевой счет, который открыт в банке, да, либо почтовый период, это совсем долго, да, получается уже. Вот. То есть вот преимущества именно платежной системы заключаются, наверное, в таких значительно сокращенных сроках прохождения выплаты пособий.
А где эту карточку? Надо самим завести карту или как-то?
Да, вот, ну, во-первых, национальная платежная система, не секрет, она продвигается не первый год в Российской Федерации. И на сегодняшний день в рамках тех зарплатных проектов, которые существуют у работодателей, такая карта МИР банками по первому требованию для работников оформляется. И оформляется она совершенно бесплатно. И позволяет получать в совокупности и заработную плату, и всевозможные пособия. Кроме этого, я хочу отметить на обязательность перевода на карту МИР определенного перечня пособий, которые пособия в связи с материнством и детством. То есть это пособие по беременности и родам, при рождении ребенка, по уходу за ребенком, единовременная постановка на учет в ранние сроки беременности. То есть вот все, что связано с материнством и детством, в рамках постановления правительства, которое вступило в силу в мае текущего года, по ним, безусловно, должно производиться только в рамках и через карту МИР.
А вот если особо, у нас бывают особо упорные граждане, которые все равно спросят, а на свою карточку Сбербанка точно нельзя? То есть мы можем сказать конкретно, что точно нельзя? Или есть какие-то вариации?
Это, скорее всего, идет речь о картах Visa, MasterCard, да, которые, да, существуют, они есть у всех. Есть определенный переходный период, он законом определен до 1 июля, по-моему, 2020 года, когда, если человек уже получает на такую карту пособие, то он будет продолжать получать. Но это тоже не проблема, потому что при наличии даже у работника карты там Visa, MasterCard, у него все равно есть лицевой счет в банке, на который также возможно получение средств. Я просто еще раз хочу отметить о том, что удобство в данном случае для работника заключается в более сокращенных сроках получения пособий. То есть нет времени на перечисление там до 3 дней непосредственно в банке, прохождение в казначействе этих средств. И карта МИР, она позволяет это делать, если указан номер карты МИР, особенно в перечислении средств, в течение нескольких часов.
А работодатель, он сам должен эту карточку МИР оформлять? Или работник, допустим, может ее сам на себя оформить? Вот может, да, такая, конечно, ситуация быть, что работник придет, скажет, что вот новые правила, хочу карточку МИР, а работодатель скажет, пока в планах нет. Вот что делать человеку?
Дело в том, что, конечно, если есть какие-то непонимающие работодатели, да, которые, имея зарплатный проект, не хотят оформлять такую карту, ну, это более чем странно, да, ну, возможно, такие случаи будут. Конечно, любой из нас может прийти в любое отделение банка, то есть все банки выпускают эти карты. То есть, опять же, можно ее получить. И в данном случае основанием для работодателя перечисления средств, ну, там, лицевой счет, почта или карта МИР, будет являться это все равно заявление работника. То есть, как работник укажет, куда ему нужно, туда работодатель, туда фонд и перечислит, потому что данное требование входит в состав сведений, которые подаются в фонд, и, соответственно, фонд будет перечислять на туда, куда скажет работник. Вот это еще, наверное, один плюс в том, что если раньше работодатель сам определял, как будет
сейчас
получать,
человек может выбрать.
Теперь сам.
Скажите, а по почте, когда если человек будет получать, нужно ли будет платить за почтовый перевод?
Нет, за почтовый перевод, конечно, нет, потому что это будут издержки фонда.
Угу. Хорошо, у нас сейчас будет небольшая пауза. Я напомню, что у нас в гостях исполняющий обязанности управляющего региональным отделением фонда социального страхования России по Удмуртии Эльдар Альбертович Гадыршин. Пожалуйста, если у вас есть вопросы, можете задавать. 94-50-94, вайбер 8-912-007-0806. Через полторы минуты вернемся в студию, продолжим разговор. Мы снова в эфире, друзья. Еще раз напомню, у нас рекламная информационная программа. В студии Эльдар Альбертович Гадыршин, исполняющий обязанности управляющего региональным отделением Фонда социального страхования России по Удмуртии. Ждем ваших вопросов, можете их задавать. 94-50-94. Ну, а мы все про выплаты разговариваем.
Да, пока у нас следующий вопрос. Вот работодатели-то с чем столкнутся, когда новая система начнет внедряться? Сложно им будет на нее переходить? Все равно же это на работниках будет отражаться, если у работодателя будут какие-то сложности?
Конечно, наверное, любое нововведение сначала оно вызывает определенное отторжение. То есть потом с течением времени, я думаю, работодатели узнают эти плюсы. Хотя сейчас уже вторую половину года мы очень активно обучаем всех. Ну, в основном это бухгалтерский аппарат, угу, который с нами взаимодействует. И которые должны будут нам представлять и готовить вот эти реестры, да, для расчета пособий.
Но там же должно быть определенное время, когда нужно подать все данные,
да,
у работника.
Да, это всего 5 календарных дней с момента того, как работник пришел, написал заявление, что ему нужна та или иная выплата. И в данном случае электронный документооборот, который существует между фондами и работодателями, он позволяет это делать, ну, очень просто и доступно, используя личный кабинет там страхователя, шлюз фонда, куда, в принципе, издается отчетность. И работодатели всегда сдавали. То есть ведь вся отчетность, все документы со многими контрольными, надзорными органами, не только фондом социального страхования, они сейчас предоставляются в электронном виде. Ну вот по нашим данным, всего 1000 работодателей, у которых численность там, ну, может быть, до 10 человек, они не обязаны по закону и не имеют... И, вернее, не сдают в электронном виде какую-либо отчетность, соответственно, они будут предоставлять реестры. Но это, видите, это больше всего как бы носит исключительный характер. Ну, один работник заболел, представили они на бумажном носителе. То есть здесь ничего страшного нет. Поэтому в части электронного взаимодействия это все равно это упрощение для работодателя. Но не только. Вот основные моменты, которые мы всегда пытаемся на учебах донести, это прежде всего то, что, ну, даже те больничные листы, которые ходят на бумаге, потому что они должны храниться где-то, специальные условия хранения, это все-таки документы строгой отчетности. То есть не все еще на электронные листки перешли, тем более, что нетрудоспособности. То есть это тоже достаточно упрощает порядок взаимодействия. Ну, даже, может быть, не это самое главное. Самое главное то, что, ну, вот те же, как я говорил, по сути, собственные средства предприятия, которые, особенно на крупных, оттягиваются на выплату пособий, они теперь будут сохранены для предприятий и будут использоваться, наверное, по целевому назначению. Это одна сторона. Вторая – это все-таки те камеральные проверки, выездные проверки, которые мы проводили. И итогом этих проверок ведь нередко бывает, что мы не принимали к зачету расходы. Предположим, не приняли на каком-нибудь крупном предприятии там, на несколько миллионов рублей. только потому, что были неправильно оформлены документы и еще что-то. На эти суммы Федеральная налоговая служба начисляет страховые взносы, штрафы и пени. То есть вот вся вот эта система администрирования, которая была повернута против работодателя, теперь она ушла как надстройка. То есть работодатель освобожден от этой ответственности, и единственная его обязанность, и за это предусмотрена административная ответственность, это представлять реестры в установленный срок.
А если он не успеет, что будет?
То есть, можно я тогда уточню? Просто пришел вопрос, откуда у фонда будет база для начисления листа? Это получается вот как раз
работодатель? Это сведения, будет... да. Это сведения, которые представляет работодатель. Мы не знаем у конкретного работника, если на сегодня от него поступает заявление и приходит реестр, какая у него была заработная плата и так далее. При этом не надо забывать, что первые 3 дня нетрудоспособности оплачивается за счет работодателя все равно. Угу. То есть фонд, он всегда оплачивает с 4-го дня только нетрудоспособности.
Ну, то есть, если работодатель не успеет вот за эти 5 календарных дней подать необходимые данные, что, чем это грозит?
Вот это основной риск, который присутствует во всех регионах, которые перешли на эти прямые выплаты. По сути, это грозит несвоевременной выплатой пособия. Если мы говорим, что в нормальном варианте, который предусмотрен законом, 5 дней отводится работодателю на формирование реестра, 10 дней на фонду на выплату непосредственно гражданину. Если эти 5 дней нарушаются, соответственно, либо представляются неправильно оформленные реестры, недостоверные, неполные, предположим, мы будем вынуждены дозапрашивать сведения, и увеличивается срок. Вот это риск как раз несвоевременной выплаты в данном случае он будет. Поэтому вот мы сейчас особо это внимание уделяем как раз тому, чтобы работодатели до конца года проводили с нами тестирование, предоставляли реестры в электронном виде через ШЛЮС. Сейчас мы отрабатываем крупные предприятия, более 1000, которых численность работников. Их у нас не так много, чуть более 50. И до конца года в обязательном порядке мы дойдем и до тех, у кого более 300. Но мы говорим всем, что не надо ждать, когда мы позвоним. То есть мы на учебу всем сказали, у нас на сайте есть необходимая информация, в том числе, каким образом провести тестирование. Поэтому вот каждый, наверное, работодатель, который заинтересован в том, чтобы спокойно работать с 1 января, прежде всего ему, его бухгалтерской службе, они должны пройти такое тестирование.
А вот если мы предположим, что будут своевременно обученные работодатели, и у них будет внедрен электронный документооборот, насколько возможно вот эту систему автоматизировать от и до, чтобы была база данных сотрудника, чтобы вот был документооборот, соответственно, фактически одну кнопку нажать, и данные ушли?
Да, вот хороший вопрос. Для того, чтобы это сделать, работодателю надо перейти полностью на электронный листок нетрудоспособности. Если есть база по электронным листкам нетрудоспособности, то есть все работники не получают бумажные листки, то в рамках того специального программного обеспечения, которое есть у работодателей, там 1С, еще какой-нибудь парус, там еще так далее, их очень много, да, там везде реализована возможность автоматической обработки сведений и формирования реестра фонд. То есть на определенную дату, как вы говорите, нажимается свод, кнопочка, а реестр автоматически формируется и уходит в фонд. Все на этом. И, соответственно, там есть и формы определенного логического форматного контроля, который проходит проверку реестра и так далее. И это будет намного проще. Если на большом, почему даже не на большом, а на предприятии там больше 25, может быть, 50 человек, принимаются только бумажные листки, но это в ежедневном режиме, учитывая, что вот, ну вот, настанет у нас опять период, да, такой эпидемии, там, простудных заболеваний. Это значит, в ежедневном режиме надо с бумаги вносить данные по каждому работнику, и это будет как бы обратная немножко, да, ситуация, то есть, ну, у бухгалтера не высвободится время от этого. Поэтому вот мы всегда говорим, что электронный листок, он является необходимым инструментом прямых выплат. Почему вот эти последние два года, когда этот электронный листок уже законом предусмотрен, мы активно продвигали его в республике совместно с Министерством здравоохранения. И хорошо, что на сегодняшний день каждый третий листок электронный у нас уже в республике.
А почему до сих пор все это не перешли?
Да, вообще есть?
Да, дело в том, что, ну, во-первых, закон говорит, что одинаковую юридическую силу имеют как на бумажном носителе, так и в электронном виде. И это право работника самого выбрать то или иное. Поэтому вот, может быть, тот рост показателей по электронному листку как раз связан с тем, что мы больше стали, ну, так скажем, работать с гражданами непосредственно. Как по прямым выплатам, так и по электронным листкам. Вот, пользуясь случаем, я бы хотел вот поблагодарить Сергея Викторовича Шестобита, председателя Федерации профсоюзов, который также оказывает нам всяческую помощь именно в информировании не самих работодателей, а вот через первичные профсоюзные организации информировать непосредственно работников о тех плюсах, которые все-таки они получают при получении электронного листка. Ну, я думаю, вот все слушатели понимают, ну, кто-то, если хоть один раз обращался в лечебное учреждение и ходил с этим листком по коридорам,
да, конечно, удобнее электронный
для оформления, они все поймут, что...
Хорошо, мы эту тему еще развернем в следующем нашем блоке. Сейчас у нас снова небольшая пауза. Друзья, ждем ваших вопросов. Пожалуйста, звоните, пишите. Друзья, еще раз представлю наших гостей сегодня. Гости Эльдар Альбертович Гадрышин, исполняющий обязанности управляющего региональным отделением Фонда социального страхования России по Удмуртии. Мы говорим сегодня про выплаты, рекламная информационная программа. И очень часто задают вопрос такой, что вот насколько вы слушаете нашу программу с 1 января, изменится система выплат. И если мамочка, которая получает выплаты там, до полутора лет с 1 января, что ей нужно сделать для того, чтобы начать их получать, если она до этого получала у работодателя?
Да,
каким образом тогда сейчас
да,
она будет
конечно.
В целом,
в текущем году, вот, по нашим данным, получателями пособия до полутора лет являются практически 13 тысяч граждан. Вот это по итогам, по-моему, 9 месяцев. Мы сейчас со всех работодателей собираем соответствующие сведения, реестры для того, чтобы, первое, гражданин никуда не обращался в январе месяце, и выплаты ему были продолжены. Второе, для того, чтобы обеспечить контроль, чтобы никто не остался в январе без выплат. И, соответственно, фонд, взяв у работодателей, начал платить последующие уже выплаты без участия, естественно, работника и каких-то либо с его стороны действий по...
То есть ничего не надо
документов.
Делать?
Да.
Ничего не надо. Хорошо, ну вот вы еще говорили по поводу того, что если там предприятие закрывается или еще что-то, какие-то проблемы, то как вот искать, как вы ищете их?
Да, как человек получает свои гарантии,
да,
если работодатель
да.
куда-то делся или обанкротился, данные не прислал?
Да, такие случаи, они есть, они были, есть и будут. То есть это абсолютно...
Жизнь.
Да, это жизнь, поэтому еще несколько лет назад соответствующие изменения были внесены в федеральный закон и были предусмотрены как раз случаи выплаты напрямую гражданам, когда, предположим, действительно организация потерялась, ее невозможно установить местонахождение. Есть картотека на счете, то есть арестованы счета. И, предположим, отсутствует, ну, в принципе, там какое-то имущество и так далее. они являются там банкротами, либо находятся в добровольной ликвидации. Здесь в рамках предоставления так называемой государственной услуги, по сути, вот той же прямой выплаты, которая просто она до сегодняшнего момента была в отношении только исключительно определенных категорий, получается, граждан, работодателей, а с нового года это переходит уже в целом схема работы на всех. Поэтому вот таким гражданам мы выплачиваем. В данном случае заявительный принцип действует. По сути, мы об этом узнаем сами, потому что, как правило, если организация теряется, она не представляет отчетность, либо в отношении нее появляется судебное решение о признании банкротом, и здесь мы отрабатываем уже непосредственно с этой организацией.
А вот другой популярный вопрос. Люди теперь теряются, не понимают, как брать справки о доходах, где их брать, что делать для того, чтобы взять.
Да, действительно, поскольку функции выплаты с 1 января будут на фонде социального страхования, то, соответственно, если гражданину будет необходима справка о доходах, в данном случае о размере выплаченного пособия только, естественно, да, гражданин может обратиться непосредственно в фонд. И здесь я хочу сказать, что не обязательно обращаться лично в фонд. Имеется в виду за бумажной версией этой справки. Ее можно заказать любым удобным способом. То есть там через электронную почту. Еще лучше через личный кабинет получателя услуг, который создан для граждан и в котором есть вся информация для того, чтобы узнать, какие выплаты причитаются, каким образом рассчитать пособие и так далее.
Ну, еще был вопрос, может ли работодатель вместо работника заполнить заявление на выплату пособия?
Ну, по сути, если речь идет о заполнении, то, учитывая, что, опять же, существуют вот эти специальные программы, бухгалтерские программы, они позволяют распечатать заявление уже с необходимыми реквизитами и так далее. То есть работнику достаточно
расписаться.
Угу.
Хорошо. О каких еще изменениях? Ну вот, я не знаю, стоит ли еще тогда чуть поподробнее об электронных сервисах. Ну, вы сказали о том, что личный кабинет. Может быть, еще какие-то есть сейчас возможности для людей в этом плане?
Да, вот электронные сервисы, они активно очень развиваются. Ну, первое, и, наверное, всем это понятно, что единый портал госуслуг, там весь функционал фонда предоставлен. Если человек там зарегистрирован, он может получить любую услугу с учетом регистрации на портале. Он может зайти в личный кабинет получателя услуг, также получить необходимую информацию. В части мобильных приложений я бы здесь отметил социальный навигатор, который сейчас очень активно продвигается в целом в Российской Федерации. Он также, ну, это всего лишь мобильное приложение, но он также обладает всей необходимой информацией, которая будет интересна и работающему гражданину, и инвалиду, поскольку они у нас тоже обеспечиваются определенными средствами реабилитации. Кроме этого, мы, нашей задачей по социальному навигатору является продвижение этого мобильного приложения непосредственно вот в нашей республике. С чем это связано? То есть социальный навигатор в том числе предполагает наполнение его социально значимыми объектами. Например, если мы его наполняем, ну, предположим, там, больницы, аптеки, какие-то там социально значимые другие учреждения, и все это будет находиться в этом мобильном приложении, то человек, по сути, если ему нужна любая услуга, которая даже не связана с фондом социального страхования, он может зайти, посмотреть, как туда попасть, какие услуги, когда это предоставляются, какой режим работы и так далее. То есть очень удобная вещь. И вот здесь мы очень надеемся, конечно, на продвижение в республике с учетом того, что здесь заинтересован не только фонд социального страхования, но и органы исполнительной власти республики. И мы это ставим своей задачей на следующий год.
Ну вот еще по поводу следующего года, да, каких еще изменений можно ждать?
Изменения, которые происходят, а происходят вот так, похоже, что они ежедневно. Конечно, первое – это, ну, по сути, полный электронный документооборот. Да. Электрон, я бы сказал, даже электронное взаимодействие. Ну, вот сейчас практически,
то есть все на, там,
практически,
например,
75% всех обращения за услугами, они и так уже в электронном виде, даже с гражданами, не только с работодателями. И, конечно, мы это будем развивать, и у нас цель для того, чтобы, по сути, было удаленное взаимодействие как с гражданами, так и с работодателями. И, по крайней мере, к концу следующего года, я думаю, что уже есть такой проект, электронный листок нетрудоспособности, о котором я говорил, он станет обязательным и приоритетным, то есть в силу закона. Поскольку вот те два года реализации этого электронного листка в целом по Российской Федерации показали преимущественно только его плюсы, но никак не минусы. Вот это, наверное, такой второй такой прорывной момент, который уже есть, и он должен будет развиваться. Ну, и третье, здесь бы я сказал еще одной стороне деятельности, которую мы, ну, в силу тематики, может, и не затронули сегодня, это обеспечение техническими средствами реабилитации людей с ограниченными возможностями. То есть это одно из тоже направлений фонда. У нас на обеспечении находится в разные годы до 20 тысяч граждан, которые обращаются за определенным перечнем технических средств. Также идет активное развитие в этом направлении в целом в Российской Федерации. То есть перейти от обеспечения к некому сертификату, который будет предоставляться гражданину для самостоятельного приобретения. И здесь даже на первом моменте идет не переход, а на тех же условиях оставить дополнительные, как бы, варианты обеспечения, что вот если сейчас мы либо обеспечиваем, проводим закупку и предоставляем техническое средство реабилитации непосредственно гражданину, либо он сам приобретает, и мы выплачиваем компенсацию, то вот будет введен еще третий вариант, когда человек сможет получить сертификат, и по которому он сможет
приобрести. Хорошо, спасибо большое. Да, время у нас уже заканчивается, да, поэтому еще раз, у нас в гостях был сегодня Эльдар Альбертович Гадрышин, исполняющий обязанности управляющего региональным отделением Фонда социального страхования России по Удмуртии. Ну, и всех на сайт, да, приглашаем, чтобы посмотрели, если есть вопросы, можете задавать там. Спасибо большое. На сегодня это все, друзья. Всем хорошего дня. До свидания.
Всего доброго.